всю бытовую фигню решала мама. Носки, там, и так далее. А сейчас я такой, блин, надо постирать носки. Стояла люли-люли, ой, люли стояла.
Баста очень крутой и тоже уважаемый нами человек. Все-таки на День города каждый раз в Ростове он был.
Простите, да, извините, подвиньтесь.
Люблю вот это вот драматизировать. Написала бы про это в своем дневнике лично. Всем привет, дорогие слушатели. Это Маша и Аня. Все как всегда. Маша вообще меня часто упрекает о том, что мы записываем вообще в подкасте пожилых матерых бардов. Ну, ладно.
Может, сегодня.
Уже пожилых, я так махнула просто, наверное, приближающихся к моему возрасту бардов. Так вот, сегодня все не так. Сегодня будет настоящий выпуск с молодыми музыкантами. Вот, и начнем мы с коллектива «Рубеж веков». Это группа, которая играет инди-альтернативу с элементами фольклора. Mm-hmm. Ага, это да, ее да. Лидер Илья сейчас угукает микрофон. А вот еще из пресс-релиза процитирую. Они представляют взгляд поколения, рожденного между двумя столетиями. Вангую, что название именно поэтому.
Именно поэтому, да.
Да, да. Вот, собственно, с нами сегодня солист «Рубежа веков» Илья.
Мне надо как-то приветствовать людей. Типа,
привет, ребят. Да забей, кто они такие?
Мама, папа, здравствуйте.
Я в интервью.
А сегодня мы записываемся в модном месте столицы, на винзаводе. Если конкретнее, там, в кафе «Хитрые люди» взяли, по заветам нашего прошлого гостя Бранимира, кстати, пуэр, дворцовый пуэр. Просто он нам посоветовал в тот раз, и мы вот такие решили настоящий чай с гитарой устроить сегодня.
Начнем с истоков. У вас история с инструментами какая-то запутанная в «Рубеже веков». Я так поняла, ты учился на басиста.
Первое мое образование музыкальное — это скрипка. Я закончил ее экстерном, потому что ненавижу скрипку. Ну, играть на ней, по крайней мере. Звук мне нравится, а играть, ну, в детском возрасте, потому что дала мама, и я такой, не хочу. Угу. И не хочешь, нужна корочка. Угу. И отучился на скрипаче. И потом год такого пространства, в котором я что-то собираюсь делать, а что не знаю. И как бы потом уже в осознанном возрасте, 14 лет, да? Я в осознанном возрасте начинаю что-то хотеть и... самоучкой начинаю заниматься на гитаре. Про там про папуасов первая песня была там. Это еще простая песенка времен моего отца. Угу. Вот. И далее я пошел уже в осознанном возрасте. Через год я пришел, мам, я хочу в музыкальную школу. Мама, конечно, ё-моё, что, зачем? Ты только что отучился.
Опять.
Да-да-да. И далее я пошел в музыкальную школу, хочу играть на гитаре. Ну и, как обычно, директор школы такой при прослушивании, слушай, ну, все уже занято на гитаре, есть бас-гитара. Ты же у нас на скрипке учился, там такие же четыре струны.
Разницы никакой.
Разницы никакой. А это, ну, и гитара, соответственно. И я такой, ну, пойду на басиста, короче. И, ну, и потом занимался на басу, и потом в Ростове тоже занимался на басу. Потом я перевелся, так как мы переехали с семьей в Ростов. Вот, и там доучился и как бы получил тоже корочку и хорошее образование, уже джазовое, вот.
Подожди, тогда на кого учился ваш басист? Нам интересно.
На кого учился мой басист?
Если ты учился, да, на бас,
на, бас?
На кого учился басист?
Он учился на айтишника.
Вот, кстати, тоже заметь, тенденция есть такая.
Да, кстати,
далее мы с ним пересеклись в колледже Филатова, Государственный театральный колледж имени Леонида Филатова в Москве, в Митино, в районе.
То есть, сейчас надо уточнить, ты учился по специальности, да, музыкальный театр?
Да, актер музыкального театра, слэш-педагог.
Ага. Это важно.
Ну и как бы собрались. Исключительно все тексты пишу я, музыку пишу тоже я.
Остальные тебе зачем?
А остальные зачем? Вот, вопрос хороший. Потому что не все умею делать я так хорошо, как умеют делать другие. Это задумывалось как вообще изначально группа, потому что я двигался сначала с одним человеком, потом я начал движение один, и мне нужен был человек, который меня вот направляет, подстегивает. И это как раз-таки стал Артур, басист, который обычно говорит, ну, по факту.
А остальные ребята?
Остальные. Сейчас про ребят расскажу. Артур у нас сейчас занимает должность басиста, играет. Также он сейчас бариста.
Басиста-бариста.
Да, он... Ну, основная его профессия — это работа, это бариста.
Подожди, ты же говорил, он айтишник.
Да, он айтишник, потом он отучился в колледже Филатова вместе со мной, пошел служить в армию в Краснодар, вернулся и стал баристой. Макс, наш барабанщик, сейчас является студентом колледжа Щуки. Как раз-таки.
Крутяк.
Да, мы с ним встретились на Новый год. Короче,
романтично.
Да-да-да, мы с ним встретились на Новый год, там эти... Макс, Илья, и понеслось. Нет, короче, он к нам пришел абсолютно в нетрезвом виде. Сидим, что-то выпиваем с Артуром, тусим, бла-бла-бла. И тут к Артуру подсаживается Макс вместе с его другом. А Артур к тому времени только вышел из армии, мы все вышли из армии. И он затирал про тему армейскую, там, вот, я вот так вот, меня вот так вот, значит, корежило, и вот так вот, но потом я справился. И Макс тоже такой, а я, значит, служил в минных войсках, был минером, короче. Ну, и на этой теме они подружились, и, а чё, чем ты занимаешься? Я вообще там вот актер, но так-то умею на барабанах играть. И достаточно романтично мы разоблачили его ложь в плане того, что он был минером. Ага, конечно, чел.
Он не был минером.
Нет, конечно, он не служил вообще.
О, нормально.
Абсолютно, чел вообще, ну...
То есть он просто решил познакомиться.
Да, да, он...
Актерский этюд.
Он решил нас как бы обмануть, да, тем самым. Ну, что, люди-то незнакомые, в принципе, уйдут-придут. И решил подшутить над нами. И сейчас он является нашим барабанщиком. И у нас был человечек, которого мы пригласили... Как раз-таки мой ранжировщик, которого, ну, который пошел своим путем сейчас, вот, который играл на фано. Это Женька. Гениальный просто ранжировщик.
По факту вас трое, ну, вот основной состав именно...
По факту основной состав, да.
Ага.
Мы больше планируем это сделать как все-таки проект «Рубежа веков», с точки зрения, что я лидирующий, я центровой. И как бы вокруг меня может собираться сколько угодно народу, но чтобы костяк был... И вот этот стержень был все-таки на мне.
Поняла, поняла.
Потому что все-таки больше занимаюсь развитием и вкладыванием денег, соответственно, я. И мой папа. Спасибо ему в этом большое. Вот.
А папа у вас тоже какую-то роль занимает в группе?
Нет, папа таксист, такой же, как и я. Он мне просто подкидывает работу.
Выяснили, что Илья работает таксистом.
Да, да, да.
Зарабатывает на музыку.
Я развожу человеков, да. И за это получаю деньги.
Класс.
Пока что.
Романтика вообще.
Ну да, мастер дела — это тот, кто зарабатывает этим делом себе на хлеб. Я мастер по перевозу людей. Вот.
Ты тут еще упоминал, что ты в армии много песен написал.
О, да.
Потому что было плохо. Это так?
Нет, потому что было чисто. Сейчас скажу, почему. Любые времена трудные рождают какой-то поток мыслей. И когда ты находишься в депрессии в обычном мире, ну, так скажем, рассматривая мир армейский, да, и мир обычных людей, в обычном пространстве ты можешь как бы расфокусироваться и быть как бы, пребывать в таком, ну, нормально, вроде живем и живем, а потом найти какое-нибудь другое дело. В армии этого невозможно сделать. Благодаря армии ты настолько структуризируешь свои мысли, как бы плохо тебе там не было, как бы хорошо тебе не было, это все равно какая-то аскеза. Как, например, Илья Золотухин ехал в тундру для того, чтобы почувствовать этот вот, наверное, что-то почувствовать.
Когда он у нас рассказывал в подкасте об этом.
Да, я слушал. Гениальный человек тоже. Я хочу быть похожим на своего кумира. Вот. И в этом плане мне армия также помогла. Ну, то есть... Ты в каких-то из зоны комфорта вышел в обстоятельствах этих, и сама чистота того, что там все по распорядку, все по графику, И это помогло не только на физическом уровне, то есть я привел себя в порядок, я привел себя в форму, как бы, но и в духовном плане. Ты начинаешь понимать, что тебе ценно, а что не ценно.
А как приобрести в армии там друзей и соратников? У тебя появились такие люди?
Очень легко. Одна фраза. Говно сплочает. Все. Это просто, это очень просто. Тем более я служил в ансамбле «Песни и пляски» Южного военного округа.
О, ну у тебя козырная, можно сказать.
У меня, ё-моё, все нормально, все хорошо было, не переживайте. Да, и это, конечно, можно рассчитывать как армия. Это клетка, а у меня была золотая клетка. Вот и все, вся разница.
Тебя на чем ты там играл?
У меня был хоровой цех, народное отделение. Я вообще обожаю народников и вообще все, что с ними связано. У меня к этому отдельный бзик. Я обожаю русский фольклор вообще в любом его проявлении. Ну, кроме клюквы. Это когда распомаженные девушки в сарафанах выходят и...
Слушай, а расскажи, а возможно ли такая аскеза какая-то в жизни, воплощение ее,
да.
Ну, не в армейской жизни?
Да, ну, собственно, чего я и пытаюсь достичь сейчас, это такая аскеза в плане того, что ты избавляешься от всех лишних людей, чтобы тебе было удобнее работать, существовать и быть... Потому что, это, кстати говоря, очень классный вопрос, потому что аскеза в жизни, она гораздо более трудоемкая и более затратная в плане твоего морального существования.
Согласна,
ты,
да.
В армии у тебя все лишнее отсекается сразу. Там друзья, какая-то там любовь, да. Ну, вот там был момент, когда бам, там, Илья, я тебе изменяю.
Ух ты!
Я такой, типа бам, бам. И щелк, и клинит. И все.
Я думала, только в анекдотах.
И ты уже. Нет, фигня. Нет, это распространенное понятие. Там все, как бы, многие пацаны, как бы, с осознанием этого, а меня поставили перед фактом. Ну, было круто, было очень круто. Вытащили как раз-таки пацаны. Вот. И армия отсекает все это. То есть ты хочешь, не хочешь, а ты не общаешься. Ты хочешь, не хочешь, ты в аскезе. А в реальной жизни это сложнее делать, потому что. Ты должен захотеть, чтобы эти условия воссоздать. Как бы поддержание порядка, ну, банальное. Мытье посуды там и все остальное. Я так как жил с мамой очень долгое время, у меня не было папы в семье, я привык к этому. И сейчас стараюсь это... Ну, потому что всю бытовую фигню решала мама. И я думал, ну, что там, ё-моё, там, блин, носки, там, и так далее. А сейчас я такой, блин, надо постирать носки, и надо, чтобы они... И я даже так закрутил себя, что носки... Ребят, вы не представляете, носки у меня лежат не кругляшочком, а я их сворачиваю так, чтобы они выглядели плоско, как эти, как брикетики, и расставляю их. Я настолько угорел по этой фигне.
Тот самый редкий мужчина, который...
Я кайфую с этого. Но со мной очень тяжело жить в этом плане. Очень тяжело.
С одной стороны, как бы, можно позавидовать твоей будущей жене. Типа, ты носки складываешь, возможно, и ее сложишь. А с другой стороны, ты носки складываешь.
Вот именно. Именно. И когда у меня появляется девушка, у меня очень серьезные требования по быту, и я начинаю быть таким педантом, мол, все, у меня теперь есть женщина, которая может за всем этим как бы уследить. Моей женщине, в принципе, не нужно сворачивать горы, достаточно просто поддерживать порядок, который я сделал. И когда этот порядок не поддерживается, я начинаю... ну что ж ты, ну носки вот надо сложить.
Вот так, да, вот так.
Я же показал, пожалуйста. И сначала это, ну пожалуйста, ну. И она такая, ну ладно, давай любить друг друга. Я такой, ну давай. А потом, уже после того, как ты осознаешь, что, блин, носки.
Господи, это так жизненно.
Да, да, ребят, это жизнь, это никуда от этого не деться.
Так, Илья, тут как это разыгран практически настоящий этюд. И знаете, друзья, это ведь же не зря, мы уже упоминали, что ты учился на актера музыкального театра. У меня вопрос. Я, короче, не понимаю основы обучение на актера музыкального театра. Может, ты сейчас прояснишь, как это выглядит методологически? Потому что, ну, как я понимаю, обычно актеры входят в роль, да? Ты там примеряешь на себя эмоциональный вот этот паттерн как-то вот этого героя, да? Там, допустим, думаешь там, как Раскольников, там, примеряешь на себя, выискиваешь где-то в себе вот эти эмоции.
Исходишь
гаденькие.
С ума, как Михаил Чехов.
Ну, как вариант, да.
Нет. Это все делается не так. Между актером и образом, который он на себя надевает, должно быть расстояние, как говорил Андрей Юрьевич Левицкий. И это расстояние как раз-таки есть твое отношение к этому человеку, которого ты играешь.
Слушай, ну вот он мотивацию-то вы, получается, все равно прорабатываете, да?
Конечно, конечно.
Вот у меня такой вопрос. Ну, если обычного там условного Раскольникова мотивация понятна, то у актера в музыкальном театре я не совсем понимаю, как вот человек такой оп-оп-оп шел и тут такой.
Ну, потому что Раскольников — это
и
драма.
И поет, короче, внезапно.
Ой, это вообще очень, очень легко.
Так, объясни.
В музыкальном театре это очень легкий термин. Когда уже слова не помогают выразить всю глубину и весь накал чувств, ты переходишь на самую высшую форму исполнения — это песня. Или это танец. Когда слова уже не могут передать всю ту краску и всю ту эмоциональную как бы страсть в обычном тексте.
Слушай, ну получается, можно ли отнести этот термин к творчеству рубежа веков? Что вы тоже
конечно,
так уже не можете разговаривать и начинаете
корень.
Петь.
Да, да. Именно это. Именно конкретно вот вы попали, да.
Ну,
то есть
вот.
Больше наши песни основаны на тексте, и когда уже обычные слова не помогают, или им нет прохода в обычной речи, ты начинаешь это все подбирать, также структуризируя и выдавая это в формате стихотворном.
А какая у тебя превалирующая эмоция тогда, вот
в твоих, текстах?
Да, в рубеже веков, как ты считаешь? Может быть, даже не эмоция, а мотивация как-то.
Боль?
Какая-то. Боль, да.
Конечно, боль.
Конечно, это не столь очевидно. Лучше конечно, боль.
Творчество рубежа цепляет определенного человека, которому больно, который болит. И я подхожу к нему и говорю: чел, а я тоже болю. Мне тоже больно. Вот смотри, как мне больно. И вот как я с этим справился. И как я это все переосмыслил. Главная задача любого творца, как по мне, и как мне говорили, и как я это потом понял, это все-таки целить людей. Человек приходит, говорит, мне больно. И я говорю, есть лекарство? Хочешь взять? Вот и все.
У меня тогда сразу вопрос. Хорошо, мы поняли, больные люди.
Господи, как больные ужасно, люди.
Сформулировал.
Но мы все болеем.
Слушает
от рождения до смерти,
веков.
Да.
А что?
Рубеж веков. Музыка для больных людей.
А что?
Обалденный слоган.
Что ж тогда слушают в твоем понимании здоровые люди?
А здоровых
их
людей...
нет, их нет, да, получается?
Конечно. У каждого есть своя боль. У каждого есть... О, ребята, даже вот под маской вот этой вот всей обалденной жизни все равно скрывается какая-то боль. Все равно скрывается какая-то тоска, скрывается какое-то непонимание чего-то. И от этого нам больно. Не существует людей, которым не больно. Не существует. Нам станет не больно только в одном моменте, когда мы умрем. Тогда уже
можете
будет не больно.
Можете не слушать рубеж веков.
Да, можете уже не слушать. А пока хорошо. Мы можем чем-то помочь, облегчить эту ношу, да, мы облегчаем.
Я тут послушала ваш последний релиз. Ну, он прям вот как рэп-рэп такой, самый настоящий.
Да-да-да, «Бирюза».
Да. Кайфовый рэп.
Вот. Слушай, он записан вообще не так, как там «Бабушкин компот», как
конечно.
Другие многие релизы. Интересно, вот вы в рубеже веков, получается, хотите уходить в сторону там мейнстрима от какого-то жанра такого авторского...
Авторской песни.
Чёрт, да. Хороший вопрос. Нет, конечно.
У вас еще техно была какая-то песня, да?
Да,
по-моему, про
Луну.
Да.
Была техно в джангле.
Техно, я не уверен, что я правильно. Электронная музыка,
электронная,
наверное.
Да.
Это джангл. Это такой...
Хоть узнаю, как называется.
Да,
вообще.
Это больше в... Мне хотелось соответствовать чуть-чуть Куоку. Знаете такого исполнителя?
Нет.
Обалденный чел, боже. О, он творит чудеса. Вот.
Спасибо, что хоть просвещаешь нас.
Да, да.
Как плесень уже на самом деле.
Мне нравятся почти все жанры музыки. Mm-hmm. Я исключительный меломан. Это началось из-за того, что мой папа в детстве мне...
Слушал песню про папуасов, да.
Да, слушал. Да, именно. Но вообще он обожал аквариум, БГ. Признан иноагентом.
Еще один выпуск, в котором мы упомянем.
Да, Бориса Гребенщикова.
Упомянем.
Да. Далее мама слушала Цоя. Это достаточно популярная музыка. Достаточно простая, достаточно... Ну, в ней тоже есть свой кайф. Далее у меня был Noize MC, признан иноагентом. Далее у меня был... Короче, и так далее. И теперь ирландский фольклор и русский фольклор. Моя страсть. И поэтому мне интересно работать в любом жанре. И я не считаю, что «Бирюза» была ошибкой. Я считаю, что это был... огромная, огромная победа меня, как исполнителя в первую очередь, потому что я понял, что я могу и так, а я могу и так. Сейчас рубеж находится на перипетии, ну как бы да, мы альтернативщики, мы инди-исполнители, но а я могу и так.
Короче, открытый каким-то экспериментом.
Да, главное, чтобы это не вылилось в то, что мы станем разрозненным шерстяным одеялом, где не видно, а кто вы, ребята?
Типа того, да. Да, есть
да.
Риск.
Именно поэтому мы прописали позиционку, и вот я больше стремлюсь сейчас в предстоящем альбоме «Кухонный космос», который выйдет где-то в августе этого года, сделать все в пределах какого-либо одного жанра. Это будет альтернатива блюз. Вот. Это будет замечательно.
Будем ждать.
Ну, наконец пришло время музыки. Давай самый какой-нибудь хитовый. Давай начнем с «Бабушкину компот», пускай люди
ну,
знают.
Ну, давайте.
Пускай
давайте
люди знают,
с «Бабушкиного компота».
Хиты, она, да.
Которые надоели уже всем вашим поклонникам.
Она кайфовая, реально кайфовая. Она получилась одной из самых доброжелательных и ностальгических песен.
Вот, она ностальгическая, мне кажется, это очень цепляет.
Конечно. Всем хочется этого.
К бабушке.
Да, бабушке.
Назад к бабушке.
Хотя это достаточно грустная для меня песня, поэтому... Но то, что она нравится всем, уже говорит о том, что я попал в то состояние, которое я хотел передать. Пускай не в той краске, более с позитивной стороны, как панки. Но все-таки попал. Слушаем.
Хорошо, все. Мы упросили.
Холмы с васильками. Главное в искусстве — это смотреть, но не трогать руками. Я хочу быть похожим на своего кумира. У него разбитая рожа, но он сделает все ради мира. Бабушкин компот, вишня и кизил, ржавый скрип ворот, запах исходил. Поле и закат, свежесть и доска, звезды в сто карат. Запаха книг, где строка не прервется от гула машин. Достигая все больших и больших вершин, я нарочно шагаю босой по камням и смотрю на поля и холмы васильков. Мне приятно на сердце и больно ногам. Я мечтаю, как друг, быть крутым моряком. Бабушкин компот, вишня и кизил, ржавый скрип ворот, запах искодил. Поле и закат, свежесть и доска, звезды в сто карат и узор ковра. Компот, вишня и кизил, ржавый скрип ворот.
их исходил. Боли и закат, свежесть и тоска, звезды в 100 карат и узор ковра.
Ты на выступлениях любишь смотреть людям в глаза.
Обожаю.
Вот мне интересно, многие ведь исполнители, они закрывают на сцене глаза. Вот как ты думаешь, почему?
Из-за страха. Из-за страха. И прям точка такая, когда поставили чайник. Это страх. Это... Ну, каждому, наверное, исполнителю свойственна такая штука, как «а примут ли меня?». И в актерстве это тоже очень такая страшная тема, когда есть театр, допустим, 4 стен, а есть, когда 4-я стена открыта. И ты можешь, как по Брехту, допустим, выходишь в зал и начинаешь общаться реально со зрителем, ломая эту 4-ю стену и говоря: «А тебе хорошо жить? Прикольно? А тебе хорошо? Нам же всем хорошо, правильно?». И когда ты смотришь человеку в глаза, для меня лично, не буду говорить за всех, это всегда связано с тем, что максимально я хочу понимать, понимает ли меня человек в той стезе, про которую я говорю, которую я как бы осмысляю. Когда ты смотришь человеку в глаза и транслируешь ему напрямую, именно в этот момент этот человек понимает, что разговаривают именно с ним. На тебя пришли, значит, ты должен уважать своего зрителя, значит, ты должен конкретно ему это говорить. Значит, ты обязан как бы существовать как бы в этом временном отрезке со своим зрителем. А иначе зачем? А иначе, для чего? Для кого ты это делаешь? На тебя пришли. Тебе заплатили деньги за то, что ты пришел посмотреть на чувака, который поет. А в чем ценность тогда? Если ты существуешь не через глаза, а через уши. Ты послушал на Яндекс.Музыке такого же меня. А для того, чтобы рассмотреть меня почетче, я позволяю душе своей соприкоснуться с душой другого человека через глаза.
Ты сейчас рассказываешь, и у меня так флешбеки такие. Я помню, как в детстве, летом, типа в 15, я была на концертах, условно, там, Роман Филиппова, там, Animal Jazz тогда был. И они смотрят в зал. Рома, допустим, он всегда смотрит тоже людям в глаза, и Animal Jazz тоже. И я ощущала себя самой особенной женщиной вообще, которая стоит. Я как такая 15-летняя фанатка такая: «Да, на меня посмотрели!»
Да, да. И ты понимаешь, что конкретно тебе это. Это все для тебя. И все. В этом как бы есть ценность концерта.
Илья, я не знаю, получится ли это в этом месте. У нас тут такой вопрос: провокация.
Про что?
Провокация. Про что? Провокация.
Что это? Про авокацию какую-то мне.
Провокацию, да.
Да, давайте.
В общем,
ой, круто. Так, сейчас я должен выдохнуть и подготовиться, да?
Да, это ты не подготовишься, я чувствую. Мы хотим тебя тут немножко растормошить. В общем, смотри, Илья, ты мультиинструменталист, и в том маленьком пресс-релизе, который мы читали, инструменты были перечислены следующие. Это была гитара, бас, перкуссия, аккордеон, барабаны, ханг и художественный свист в скобках в совершенстве.
Да.
Илья.
Посвисти?
Посвисти. Художественно.
Блин, а что? Что? Я сейчас не знаю.
Любимый ему фольклорный, например.
Фольклорный, можно что-нибудь. Или...
Это было, по-моему...
Сорвем аплодисменты у людей в кафе.
Калинушка. Это была Калинушка. Мой обалденный там... Мне в фольклоре нравится очень мелизматика сама по себе.
Я не знаю, что такое мелизматика.
Но это когда...
Неловко, но я не знаю.
Ну, это как йодель в Германии, да? Так у нас это перемена вокала, вот это вот. Трири... Эх, на море, да, колее ножка, ножка. Вот это вот фигня. Стояла и люли-люли, ой, люли стояла. И вот это вот все, вот эти перемены, я такой, вот вы, как вы сейчас смотрите на меня, так я кайфую просто, я такой, обалдеть.
Все люди на тебя обернулись, когда ты...
Да. Это был непровокационный вопрос. Я думал, что ты выберешь, типа, маму или папу, вот это вот будет.
Ладно, провокации еще будут впереди.
Да, я жду ваших провокаций, это прекрасный опыт.
Илья, ты как-то сказал, что ты гений?
Ну, вот провокационный вопрос,
да.
Маша.
Оп. Когда?
Да, ну вот сказал.
А
мы
вот,
все
мы
про
все
тебя знаем.
Да-да-да. Мы все записывали. И это есть.
Не знаю, почему все думают, что я гений.
Все думают или ты думаешь?
Не, это была строчка из Хармса. На самом деле я дурак. У дурака из подворотника его рубахи торчала шея, а на шее голова. Ну, это Хармс. Это на самом деле такое... Короче, это приколюх такая. От Хармса. Читали Хармса?
Ну, да, но не помню вот это вот конкретное стихотворение.
Прочитайте. Нет, это не стихотворение, это проза. Это проза.
Читать это туда.
Я угораю по Хармсу. Это один из любимых вообще писателей моего мастера по речи, Юлии Владимировны. Я взял на себя смелость взять его... как бы осмысление самого себя про дурака и гения, потому что это одно и то же, типа...
Ну, кто нет. Такой гений вообще?
Гений?
Да.
Прикольно. Гений — это человек, у которого мысли сходятся с другими гениями, а дурак — это человек, у которого мысли не разнятся с другими дураками. Вот.
Хорошо, это как сказано.
Я знаю. Гений — это тот, кому дается очень все просто и легко.
Да?
Ну, правда.
Ну, какой-то дурак, мне кажется, наоборот, которому все просто и легко.
Вот именно. А где эта грань? Не знаю. Поэтому я и дурак. Поэтому меня называют гением, наверное.
Короче, гений и дурак одновременно.
Запутал
вообще. Конечно, конечно. Это приблизительно одно и то же понятие. Вот, и режиссер мне говорит, что-то сделать. Я это делаю, и мне это легко, и мне это просто. А все остальные люди смотрят и не понимают, как я это сделал. И вот в этом заключается, наверное, гениальность человека, который делает все что-то очень сложное и непонятное очень быстро и легко. В этом есть и сноровка, как бы ты все-таки должен к этому идти какой-то определенный промежуток времени. Все-таки гений — это оценка одного человека, который умеет делать одно дело, по отношению к другому человеку, который делает что-то другое. И тебя... гениальность — это когда берет за душу. Мне кажется, так.
У тебя часто такое получается? Все просто и легко, там какие-то вещи?
Песни я пишу очень просто.
Ага.
Очень просто.
Как зубы почистить, да?
Нет, скорее как... Ну, многие сонграйтеры говорят, что это какой-то тяжкий труд, и что к этому нужно очень долго идти, что нужно к каждой песне возвращаться. А у меня бам, и получилось. И я как бы все. И это либо в стол, либо на публику. И все.
Сколько у тебя времени уходит на написание песни, интересно?
Полчаса. Я делаю все поэтапно, стараюсь структуризировать. У меня есть отдельная заметка с мастерской хороших фраз. И я услышал где-то хорошую фразу, там, допустим, из самых крутых, не знаю, для того, чтобы не разнесло, не ешь после 6 и не кури на заправке. И я такой, господи, это гениально! Это гениально! Я услышал, а потом начинаю что-то из этого как бы ваять, с такой же как бы смысловой нагрузкой.
Слушай, тогда такой вопрос. Песни — это все-таки написание песен, это какое-то состояние или это профессионализм?
Это состояние. Я думаю, что...
А если нет состояния, можешь написать песню?
Нет.
А не думаешь, что это непрофессионально?
Конечно. Потому что это у меня непрофессионально.
Ты же хочешь быть профессиональным музыкантом?
Да, так. Я хочу. Я очень хочу, и я к этому стремлюсь. Но сейчас я не могу назвать себя профессионалом. Это такое очень грамотное понимание. Я не профессионал. Я всего лишь человек, который любит музыку и делает все для того, чтобы быть, ну, понятным. Вот у меня есть какой-то хреновый участок времени в моей, как бы, жизни. Я его проживаю, потом мой мозг не может переживать это, ну, перекушать, ну, переживать в смысле ртом, да? И я такой, так, а давай теперь доставать это все и понимать, почему я не работаю сонграйтером, а работаю таксистом. Потому что я не умею писать за другого человека. Не умею. Ну, и это нормально.
То есть, правильно ли я понимаю, что женщина, которая умеет складывать носки, тебе не нужна, потому что песни тогда писаться не будут?
Именно.
Девочки, все, выдохнули.
Именно поэтому. Именно поэтому, как говорила Васа Железнова, если хочешь любить, пострадай. Это гениально. Я сейчас хочу больше углубиться в то, что мне нужно как человеку, как личности, а потом уже искать другую личность, уже будучи состоявшимся и состоявшимся хотя бы морально. Когда мне не нужно работать 4, ну, по 4 дня, там, 12 часов в сутки, а потом приходить выгоревшим и просто лежать там, ну, на матрасе, что у меня часто бывало в отношениях, то есть, по крайней мере, в последнюю его половину, да? А состоявшаяся личность может отстоять свое личное пространство, сказать, что мне это не надо, и как бы нет. Если да, да, нет, нет. Вот, вот как бы так.
Посмотрим, каким Илья вырастет лет через 10-15.
О, боже.
Насколько это будет состоявшееся.
Ищите меня во всех подворотнях Москвы.
Да ладно. Знаем мы ваши подворотни. Друзья, ну что, наше интервью подходит к концу. Какую песню послушаем?
Под конец.
Под конец. А давайте «Гуляй».
Как и скажешь, мы согласны.
«Гуляй».
Почему ее, расскажи только.
Потому что это первая песня, которая получилась хорошо, как по мне. В ней просматривается максимальное количество всего того, что я хотел заложить и что получилось. Эта песня одна из моих дочерей, которую я прям взрастил с самых пеленок. И я ее не оставил, как остальные мои песни, там, пацанов. А, ну, пускай, там, бегают сюда, там, там, типа, корм едят, все нормально. А это прям я подошел к ней с абсолютной заботой и с абсолютным таким детским трепетом. Потому что мне было очень важно, чтобы она именно получилась хорошей.
Друзья, ну что, слушаем «Гуляй», и спасибо тебе большое.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Мне было очень приятно. До свидания.
Под ногами слякоть и лужи, ты не исправил и делаешь хуже. Спи, мои окна дремлют в ночи, разбиваясь осколками в воздух, которым ты дышишь. Смотри, все моря, обращаясь к луне, просят помощи где-то на дне. Может, ты их тоже услышишь? Глаза, это главное, что лишь на миг открывает завесу цепи. Если можешь, давай поскорей разбери кипы огненных книг. Я сжимаю широкий кинжал, убивая в себе весь накал, отнимая единственный свет. Момент, сотри пепел мой с потускневших страниц. В нашей сказке я черт, а не принц. Океан приласкает луну, а потом он упустит момент. Идет вместе с нею ко дну. Гуляй, мое сердце, залитое кровью. Мне некуда деться, я связан любовью. И если отставить мои предрассудки, то все мои песни — это подлые шутки. Пускай ты не дышишь, пускай солнце светит, оно не услышит, как горько на свете. Гуляй, мое сердце, залитое кровью. Мне некуда деться, я связан любовью. Не проси остаться на ночь, я не так глуп. Баррикады вены, хрусталь твоих губ. Линзы страха преломляют наши пути. Как мне избежать этих перипетий? Во тьме все как один, лобзаем сталь и их
валим в стужу, и ты поймешь, как быть другим, узнав, что никому не нужен. Пускай ты не дышишь, пускай солнце светит, оно не услышит, как горько на свете, оно не заплачет, на небе сияя, а я поскользнусь. На море глядя, и сосны мне скажут: до встречи у края, ты вечностью станешь, но в тебе нет тебя. Гуляй, мое сердце, залитое кровью, мне некуда деться, я связан любовью. И если отставить мои предрассудки, то все мои песни — это подлые шутки. Пускай ты не дышишь, пускай солнце светит, оно не услышит, как горько на свете, оно не заплачет, на небе сияя, а я поскользнусь, на море глядя. И сосны мне скажут: до встречи у рая, ты вечностью станешь, но... Тебя.
Друзья, мы продолжаем наш подкаст. Следующий музыкант, которого сегодня вы слышите в этом выпуске, это Маргарита с ее проектом «Маргарит». Она не случайно у нас появилась в подкасте. Она имеет, кстати, некоторые общие черты с Ильей, которые вы слушали ранее. Во-первых, они оба южные ребята из Ростовской области. Во-вторых, они оба связаны с театром. И еще у них есть совместный фит, называется «Облака». Сама о себе Марго говорит: южная, тружная, грустная девочка из России. В ее музыке сочетается вайб ростовских улиц и острые подростковые переживания. Марго,
да,
приветствуем
это
тебя.
Так. Привет, привет, девчонки.
Длинное вступление.
Мне недавно на Нью-Опене написали очень прикольно, причем я этого не говорила, но, видимо, они так сформировали свое мнение, что мои песни — это записи из дневника для девочек.
Мур-мур.
Ну, острые подростковые переживания вполне. Вот мне нравится. Ага. Я думаю, это тоже потом использовать.
Ага, ага. Марго, вот насколько я знаю, ты начала петь еще в Ростове в 2020 году. Потом где-то в 2021 переехала в Москву, уже несколько лет живешь здесь. И как будто бы с того момента многое поменялось. Вот, кстати говоря, ну, ты уже нам говорила, что первое место, куда ты попала, была дежурная рюмочная в Москве, а мы, собственно, здесь сегодня записываемся.
Сегодня мы в рюмочной, друзья.
Мы пьем чай, честно, честно.
Да-да-да.
Отпускают нас вайбы рюмочных, мне кажется, не отпускают. Скоро у нас будет не чай с гитарой, а стойки.
Только рюмка водки называется.
Да-да-да.
Вот расскажи, почему ты вообще переехала, как так получилось, и что поменялось, особенно вот в музыкальном плане, с того момента?
Ну, начну с того, что я работала в театре в Ростовской области, в городе Новочеркасск. Было такое ощущение, у меня среднее театральное образование, и я такая: блин, что-то хочется вышку. Есть такое ощущение, что в Москве все это как-то круче развивается. Я любила смотреть спектакли там вахтанговские в записи. Как бы я не знаю, мне казалось, что здесь очень все развивается. И также касаемо музыки. Но на тот момент я больше как бы по театру. И я поступала в «Щуку». Там второй тур приехала в Москву, третий тур. Забегу авансом, я не поступила, но я поступила в другой университет, к Шейнину. Хороший мастер, но на коммерцию. И, собственно, у меня нет денег, я такая: эх, в другой раз. Сейчас я уже бросила попытки поступать, потому что немножко поняла, что, ну, другой путь у меня. Короче, я сюда приехала и встретилась с мальчиком из Ростова. Ну, мы с ним уже были знакомы. Ну и мы встретились на Арбате, такой: пошли погуляем. И он заводит меня в эту рюмочную. Вот, я помню, как мы здесь сидели, я смотрела в окно, так красиво. Вот этот момент как-то, тут недалеко Щука, как раз ГИТИС, и я прям в таких мечтах, что все будет классно, я перееду. Ну и потом еще плюс какие-то чувства к этому человеку, так как я приезжала несколько раз, а он сам из Ростова, потом он приехал, и все, это покорило мое сердце, я... Просто со спокойной... Я такая счастливая уходила из театра, хотя я так долго хотела... Ну, я год прослужила, но я была уверена, что все, впереди меня ждет точно что-то классное. Но все стало даже лучше, чем я как бы думала. То есть Вот. И первое мероприятие, хотя это не совсем бы я так назвала, это была банка джема как раз где-то в июне. В парке,
да. Измайловском. И мы джемили, да.
И там все как-то играли такую очень странную музыку. А у меня есть песня «Мантры», и я такая: «Господи, я теперь живу в своем треке, вот этот вот шаманский вайб, как классно».
А там еще был этно-джем, по-моему.
Этно-джем, да. И меня это тоже покорило, потому что в Ростове этого нет.
Я так поняла, что за эти несколько лет ты уже там побывала на разных фестивалях.
Да, я...
Такого не было у тебя.
Не было вообще, потому что здесь очень сильно шаблоны рвутся, потому что... Кажется, ну сейчас вроде интернет есть, да, mm-hmm. ты все в курсе, но чтобы быть в этом потоке, нужно в нем просто быть. Mm-hmm. А в Ростове ты такой, ну вроде есть какие-то там фестивали, ну что-то как бы где я, где они, непонятно mm-hmm. вообще, где они проходят. А здесь как-то, ну, заявку там, первый фестиваль большой такой был у меня, Муссходка, это в Тюмени. Mm-hmm. Вообще именно фестивальная такая история год назад началась, mm-hmm. то есть я там подала... прошла на Муссходку, потом на Тавриду съездила, mm-hmm. это Тюмень, Крым, потом на Фабрику музыки в Москве прошла, и теперь вообще на любые мероприятия прихожу музыкальные, там куча знакомых,
ты
я такая,
о,
я что, в Ростове, я что, в Ростове? Еще один такой звоночек, мне в Ростове я выступала на шоу-кейсе, я уже жила в Москве, но поехала в Ростове выступить шоу-кейс ИМИ был, знаете, Институт музыкальных mm-hmm. инициатив, mm-hmm. и там был типа лейбл Зион, Денис mm-hmm. и его жена. И они такие: ты в Москве живешь? Да, ну приезжай в офис. Я тогда не могла работать быстро, то есть там нужно было через 2 недели принести трек, я сделала его там через 2 месяца, потому что, ну, у меня тут никого нет, с кем делать, как вообще. И я скинула, и все, мне уже там особо не отвечали. Я такая: блин, я потеряла возможность работы с лейблом. Потом я стала просто сама искать какие-то лейблы, ну просто думаю, что вообще, наверное, какие-то фишки дает лейбл. Mm-hmm. И вот сейчас работаю с Родным Звуком, и... То есть, как бы, есть у некоторых представление, что все делает лейбл. Угу. Но это... Они делают хорошую дистрибуцию и, как бы, питчинг. Плюс у меня там трек попал в фильм, это тоже благодаря лейблу. И получается, что я сама отвечаю за развитие себя в живой сфере, что мне очень нравится. Угу. А лейбл, он отвечает за цифровую вот эту вот коммуникацию какую-то, угу. мне кажется. Вот.
Слушай, вот интересно, несмотря на то, что ты живешь несколько лет уже в Москве, ты все равно как бы себя позиционируешь как девочка из Ростова. Но вот ты какой-то... Что ты испытываешь к своей малой родине? Какой-то гордость или что-то еще?
Ой, любовь очень сильную. Во-первых, тепло. Это первое, что приходит. Это того, чего не хватает в Москве. Ну, во-первых, потому что там все началось. Я говорю Ростов, но я вообще из супер маленькой деревни, угу. но я там 4 года студенчества в Ростове провела и пела на улице. Угу. То есть первые шаги, они были именно в Ростове, и квартирники, там какие-то угу. тусовки, которые я делала сама. Угу. И мне кажется, что это немножко выделяет, ну... Если я скажу просто девочка с гитарой, таких много. Даже угу. южных девочек с гитарой, даже таких много. Даже девочек, которые на улице играли, таких тоже много. Но...
Надо было тебе упоминать конкретно твою деревню.
Хутор Красный.
Вот. Это круто вообще.
Поэтому я считаю, что вот этот отпечаток, вот почему Ростов равно я, да, потому что я не могу это выкинуть, и я не могу там себя пока ассоциировать как-то с Москвой. Я себя ассоциирую с Ростовом, я по нему скучаю, я люблю этот город, просто обожаю там все улочки, и хотела бы тоже, чтобы у нас развивалось как-то музыкально это все там, но угу. это потом, в дальнейшем, как у меня что-то получится, я постараюсь как-то помогать другим музыкантам из Ростова.
Нифига, ты уже запланировала просто. Так вот, когда там я уже соберу кремлёвский зал?
У меня есть знакомая, она делает мероприятия сейчас, но она тоже певица, и она делает лекции в Ростове, и это так ценно, потому что, ну, в Москве ты ходишь на лекции, такой: вау, классно, очень интересно. И в Ростове это тоже... Я бы с удовольствием походила или даже провела вот что-то такое сейчас. На самом деле просто несколько телеграм-каналов нужно скачать, постоянно быть в потоке, следить за артистами и там изучать позиционирование и все вот эти... Как относиться к этому как к продукту в некотором смысле. Хотя это мне было тяжело первое время принять.
Mm-hmm. Так, давай рассказывай, что за телеграм-канал. Мы все подпишемся. Спойлер нам.
Ну, разные. Ну, во-первых, сперва нужно подписаться на стриминговые. Ну, то есть вот Звук у нас есть, там ВК, Яндекс, да, вот на все их каналы, потому что они рассказывают много фишек. Ну, есть у меня целая папка, она называется «Музыкалити», там 29 каналов всяких. Вы не видели такой?
Возможно.
Ну, кстати, вот на банку джема, например, можно тоже подписаться, потому что, как минимум, не обязательно всегда вот на уровне лекции, это может быть просто на уровне живых мероприятий, когда ты куда-то ходишь, то есть обязательно пробовать выступать, ходить, смотреть разные движухи и понимать, а мне это вообще подходит или нет.
Давай отвлечемся немножко, поговорим о традиционных таких вопросах. Прекрасный у тебя псевдоним, он всегда откликается в моем сердечке, Маргарит. Мне всегда вспоминается мой 2007, мне кажется, и многим, кто тебя слушает.
Сентябрь горит.
Да, песни «Стигматы». А вот расскажи, кого ты слушала в подростковом возрасте, на чьи концерты, может быть, ходила?
Я слушала, вот, знаете, есть эти плейлисты по годам как раз, и я открываю периодически «Люмен», у меня очень много «Люмен».
У меня тоже он был.
Маша любит, да.
Я их обожаю, на самом деле. И я еще, знаешь, удивляюсь, что мне это было лет, там, 11-12, и мне казалось, я помню, как я рыдала под их песни, там, «Эхо прощаний», там, «На части», и всякие «Бабочки» и так далее. И мне казалось, что я абсолютно понимаю. А сейчас я переслушиваю и думаю, я реально понимала? Как я могла в 12 лет это понимать? «Сплин», «Би-2», то есть, ну, русский рок. Но параллельно «Стрыкало», ты что-то такое, «Приколдесное», «Нервы», конечно. И девчонок я редко вообще слушала в целом. А зарубежное я слушала какой-то тяжеляк. Я даже сейчас название... у меня плохо с английским, я там не выговорю название, но вот я открываю, там просто какой-то экстрим-вокал. Ну, потом в какой-то момент я почувствовала, что рок-музыка как-то... Как раз уже в Ростове, наверное, как будто бы агрессивно для меня слишком. И я начала слушать более что-то спокойное, такое инди, еще очень меланхоличную музыку. Мне многие говорят, что я там грустная, там, хотя я позитивная в жизни, но вот музыку, да, я такую пострадать люблю. Ну, видимо, так работает мой мозг.
Слушай, ну а вот как раз вопрос про пострадать. Ты как бы позиционируешь себя как грустная девочка из Ростова, у тебя песни, в принципе, аналогичные.
Это просто на самом деле фраза, типа вот грустная девочка из России, и как-то так приелось, то, что мне, ну, там, говорят, о, это грустная девочка из России. Но она настолько как-то запомнилась, что почему бы это не использовать просто как ход, да? Хотя на самом деле я сейчас на днях писала заявку и выявила такие штуки, что мои там инди-песни помогут справиться с любыми трудностями, такие, то есть они как бы, да, переживательные, но они помогут вам. Мои фиты напомнят о том, что я и с рэперами, и с рокерами, с кем-то не фитую. Это в определенном смысле я это тоже могу вернуть в плюс. Я своя девчонка, да, по позиционированию, ну и по жизни. И я только за любые эксперименты. И третий пункт я выявила — это лайвы, потому что у меня недавно был сольник, и я настолько, на самом деле, жутко безбашная, энергичная, то есть веселая, то есть как бы сказать, что я грустная, ну, те, кто был на моем сольнике, могут подтвердить, что да, они там могли где-то всплакнуть, но в целом я немножко больше такая безумная, сумасшедшая, и я вот пытаюсь сейчас как-то найти баланс, да, чтобы мне нравится, как я звучу в лайве, какая я в жизни, и мне бы хотелось в цифру это тоже перевести, чтобы чувствовалась именно вот эта энергетика, и мне хочется просто быть искренней, и мне кажется, все то, что я делаю, оно искренне, то есть у меня там есть песни типа а-ля рэп, но это был мой какой-то...
Это было
во мне, йоу.
А вот как ты думаешь, в этом плане, если говорить о фитах, ты не чувствуешь ли ты, что ты растрачиваешь себя на фиты, или наоборот, тебе как бы хочется их делать?
Потому что все-таки, как ты говоришь, свое лицо, оно понимается, наверное, в песнях.
Да, в своих соло.
Так я надеюсь на то, что то есть какая-то доля прагматичности в том, что люди, если их зацепит, они перейдут и послушают мои сольные треки. А если не зацепит, ну так, ну ничего страшного. То есть я могла тогда и не выложить, и такой же результат бы был, да, ноль. А так получается, что хоть какой-то шанс, что тебя послушают. Другой момент сказать лишь, что это прям в моем понимании фит, то есть как для меня это когда ты тоже сочиняешь. Мне очень важно, чтобы меня они воспринимали в первую очередь музыканты, коллеги, как вокалистку, потому что я таковой не являюсь. Ну, как я считаю и говорю, потому что я в первую очередь автор. Но и мне важно, чтобы, ну, когда тебе приносят текст и говорят, спой вот так, ты такой, ну окей. Когда тебе это откликается, да, без проблем. Но намного прикольнее, когда ты сам что-то написал, придумал, вы там вместе посидели, и это сплелось.
Ну, то есть ты иногда отказывалась, бывало, да?
Ну да. Ну, я это плохо умею делать, но сейчас мне просто... Просто сейчас мне прям некоторые люди... Люди мне пишут, хватит фитов, хватит. А я, наоборот, ну, считаю, что они должны... Ну, почему я должна обесценивать свой труд? Это мое время, это мой труд. Как говорил один артист, что вы можете просто меня выключить, да? Не обязательно слушать. Но если кому-то интересно, что я вообще делаю и чем живу, и с кем я там общаюсь, кручусь, и с кем пою, послушаю.
Да нет, я с тобой согласна, но я думаю, что здесь они, скорее всего, имели, что больше хотят именно тебя.
Работаю над этим.
Да, они тебя и еще кого-то, вот.
Это понимаю, и у меня очень много материала, и я стараюсь его готовить. У меня сейчас готово 4 песни, вот, и постепенно буду их выпускать. Насчет альбома думаю пока что, не знаю. Вот, то есть, как бы, конечно, моих песен будет много.
В целом, в скором времени ждать твоих личных, в скором времени ждать твоих песен.
Да, да, уже вот сейчас в апреле выйдет. У меня пока есть какой-то план, но именно, как знаете, как советуют, прям все это четко прописывать. Я пока к этой самодисциплине не могу прям делать чуть-чуть все интуитивно как-то и хаотично. Но у меня есть менеджер, вот появилась, она немножко может мой беспорядок как-то... Она мне кидает, говорит, что у нас там по договорам. И вот я советую музыкантам разбираться с этим на раннем этапе, потому что сейчас вот мы спохватились за то, что надо все старые треки сейчас вообще искать все документы, потому что мало ли что, вдруг резко стрельну.
Ну, правильно, на самом деле.
Так, давайте слушать музыку. Я предлагаю прерваться на песню. Давай, наверное, включим твой самый популярный, который твой хит, а не фит. Вот, это, я так полагаю, песня «Самолет», да? Расскажешь пару слов о ее создании?
Да, как раз из Ростова я улетала в Москву. На тот момент я вообще второй раз в жизни, по-моему, летала. Ну, то есть я вообще думала, что у меня были, как я же говорю, вот эти границы в голове настолько сильные. Мне казалось, что летать на самолете — это какая-то приколюха, для когда тебе 30 лет, и ты успешный. Вот реально настолько. Я вообще... И у меня там было... Короче, припев я написала чуть раньше, потому что у меня были проблемы с паспортом, у меня был первый полет в Сочи, ну и написался припев. И потом я полетела, и там море, и небо, это безумная красота, у меня такое впечатление было сильное. А потом я прилетела в Москву, и вот когда я собиралась улетать, мне дописалось как-то все остальное, то есть вообще не просто про полет, а про перемены в твоей жизни, про то, что вокзалы и поезда привыкли к тому, что люди меняются, уходят, приходят, и у меня есть такая фраза, на которую у меня иногда проступают слезы, потому что вот это «ты оставишь знакомых без ответа», казалось бы, блин, простая фраза, но она для меня значила то, что действительно все на меня смотрели, как ты, типа, столько лет хотела работать в театре, у тебя театр, у тебя здесь родители, друзья, и ты просто из-за того, что просто что-то Москва, и все. И я просто с легким сердцем уехала, реально, я помню, как меня провожали друзья, пели на крыше эту песню, и... Но она для меня такая очень значимая. И, кстати, во вступлении именно какие-то голоса есть, да? У меня такая интересная история. Это вырезанные с видео в вечер, когда меня провожали друзья. Просто наши разговоры. То есть никто об этом не знает, но эти ребята знают, и я знаю. И для меня это ценно, то, что каждый раз, когда я слушаю свою песню, я именно переношусь в тот момент, когда вот все, последний день, и завтра уезжаю.
Все, друзья, слушаем, начинаем подпевать. Это как-то не останавливайте себя, в общем.
Когда уже куплены билеты и вернуться никак нельзя назад, мы, наверное, не встретимся до лета.
раз, когда улетают самолеты, ты почувствуешь, как небо тебя обнимает. Все вокзалы, аэропорты так часто встречают людей, так часто людей теряют. Все вокзалы, аэропорты тебя понимают. Улетают самолеты. Ты оставишь знакомых без ответа. Только тихо захочется сказать, что в час, когда улетают самолеты, ты почувствуешь, как небо тебя обнимает. Все вокзалы, часто людей теряют. Все вокзалы, аэропорты тебя понимают. Улетают самолеты, корабли, машины, речные порты, самокаты, скутеры, даже кометы. Едем куда угодно, когда уже куплены.
Мы тут уже частично затронули эту тему, а расскажи, пожалуйста, как, в общем, у тебя сложилось таки с кино? Я видела очень красивое видео, я не знаю, твоих друзей или подписчиков, где вот этот вот фильм «Адам и Ева», да, и там сзади едет машинка такая по полю, там с дрона это все красиво снимают, и там вот этот трек твой про самолеты, и так вот смотришь, думаешь, вау, как круто! В общем, как это все случилось? И скажи, вообще, испытываешь ли ты больше гордости за то, что твой трек попал в кино, или за то, что ты сама снимаешься в, там, в федеральных каналах, там тебя показывают,
да,
и
блин,
так далее?
Прям так сказать, что я снимаюсь. Ну, просто на НТВ. Там
всего лишь.
Ой!
И насчет кино, это лейбл сделал, то есть это договоренности конкретно представителя лейбла, он мне уже по факту написал, согласна ли ты, так и так. Я, естественно. А перед этим мне предлагал один сериал бесплатно, синхронизацию в 10 серий, 2 моих трека. То есть «Самолет» и «Грустную девочку из России». И я безумно обрадовалась, думаю, да бесплатно, да ради
да, конечно,
бога. Но тогда лейбл мне сказал, что да нет, не дешеви, слушай, мы типа продадим твою песню. И я подумала, что...
Погоди, да?
И когда это реально случилось, я, конечно, обрадовалась, что в тот момент я послушала фильм «Адам и Ева». Во-первых, конечно, было круто, когда ты сидишь в кино, и я пела, и люди так смотрят, думают, откуда она знает эту песню ноунеймовскую. Во-вторых, там мои иконы, любимки, я повторяю, что я мало слушаю девочек, но, конечно же, мне многие говорят, что там какие-то кавера у меня очень похожи на «Елку» и на «Айову» вокал. И там вот они, и наряду с этими артистами быть очень приятно. И, конечно, сам режиссер мне написал там спасибо за трек. Я такая, ой, да. Да, как бы, конечно, я была очень счастлива.
Ходите еще, да.
Да, я была очень рада, и я бы хотела, чтобы это повторялось. Я просто никогда не думала о том, что, ну, глобально, вау, можно свою песню... Это, можно сказать, первый мой, ну, заработок даже с цифровой, да, песни, так сказать. Не в жизни я там выступила, и мне бар заплатил, а то, что именно за использование моего трека. Вот. А насчет съемок тоже так спонтанно получилось, что я ездила в Туапсе недавно сниматься в сериал.
Хорошо.
Вот, слушай. Я не знаю, когда он выйдет, ну, как выйдет, там, в соцсетях все будет. И тоже так спонтанно я уже подзабила на актерскую всю эту историю, то есть там визитки, там все это надо поддерживать всегда. Мне просто знакомая кастинг-директор скинула пробы, я болела, но я такая, ладно, и сняла, и я прошла. Приезжаю там в Туапсе, первый раз вообще там актерские вот эти вагончики, еда, мы в горах, там вообще такая красота. Это было зимой, но там было настолько тепло и классно, но я не хотела возвращаться в Москву. Мне было очень комфортно, я как будто бы окрылилась, и сейчас... пробуюсь в один проект, Вот, очень хочу туда попасть, но это мы узнаем потом, получилось или нет. Мне это дало как бы крылья на то, чтобы пробовать себя опять в актерском, но уже не в театральной деятельности, а как-то вот в кино. Ну, буду тоже над этим думать, это же как и музыка, нужно все там, эти визитки, все это правильно, грамотно делать.
Оформлять.
Да, оформлять, очень важно. Короче, не, это очень крутой опыт, я прям побольше хочу, мне не терпится это все делать. Так что, если нас слушают какие-то киношники или кто-то с этим связанный,
добрый вечер,
да, давайте, пишите.
Зовите, зовите. Слушай, вот продолжая тему такую каких-то открытых дверей в бизнесе, вообще веришь ли ты в то, что тебя случайно может какой-то заметить продюсер и открыть двери в большой шоу-бизнес? Или так не бывает? Вот как ты думаешь?
Конечно, мне кажется, так бывает. Но другой вопрос, это же надо хотеть этого. То есть в голове ты должен хотеть это. Вот я долго не понимала, зачем мне вообще менеджер. То есть всех какие-то менеджеры, зачем? Ну и потом, когда... я уже поняла, зачем, что он делает и как это влияет, то все, все пошло как бы само собой. С продюсером, вижу ли я, чтобы меня кто-то продюсировал, кто-то давал какие-то условия, наводки, наверное, нет, то есть как бы пока что. То есть я пока не могу прийти к этому, что действительно кто-то прям возьмет и откроет дверь, а не, может быть, я сама смогу как-то справиться и сама себе заявить, ну...
А хочешь ли ты вообще сама в большой шоу-бизнес, там, где на большие сцены, там, огромные?
Не думаю, что будет мне это органично. Вот как раз мне про это мой молодой человек говорил, что мы как-то на днях размышляли, он говорит, мне кажется, потому что ты не хочешь, вроде, я говорю, вроде хочу быть популярной, но в своей как-то, ну, понимаете, не поп-музыка, а вот инди. Что-то инди или там альтернатива. Вот опять-таки я приведу в пример любименьких Сироткина, Афинаж, то, что, ну, мы видим их на больших каких-то телеках или шоу, ну, мы их не видим, да? Ну, Сироткина, может быть, да, но...
Да, редко, скорее на телеке редко.
Как будто бы шоу они ставят в определенные границы тебя, в определенный формат, определенный внешний вид. Хотя, с другой стороны, взять ту же Айову и Ёлку. То есть, как бы, вот они выступают, они при этом также несут свое творчество.
Условно, на голубом огоньке, да.
Ну, вот на таком... А, кстати, есть какой-то андеграундный огонек, не слышали там? Вот это прикольная тема, вот я бы туда хотела. А если говорить про новый, ну, конечно, наверное, да. Вот, знаешь, у меня иногда было ощущение, что... Главное быть, короче, счастливой, потому что я немножко иногда замечаю, что я достигатором становлюсь, хотя я бы не сказала, что я что-то там прям достигла, но я начала понимать, что я радуюсь какому-то факту ровно минуту, может быть. Ну, то есть как бы я увидела там, ну нет, ладно, подольше, но я очень быстро это, все, галочка, дальше. Ну, нет, так не должно быть, мне кажется. Это не та Марго, которая была раньше, там радовалась вообще, 5 человек меня слушают, а сейчас ты такой... там, 50 тысяч, ну, это ж не 500, ну, это же...
Типа, прикольно, но поехали дальше.
Баста там сказал, что у меня классный трек, но он же не позвал меня на фит. То есть, как бы, у меня постоянно какое-то «да», «но», и мне это не нравится, потому что когда-то я дала себе такое слово, что нельзя жить в этом режиме ожидания, что ты кем-то станешь, нужно просто жить. И когда мне удается ловить этот момент, что я занимаюсь любимым делом, у меня классное окружение вокруг, и живу музыкой, и не обязательно я стану звездой, непонятно, как оно будет, но главное, что я счастлива, и я этим занимаюсь. Вот главное быть счастливой, короче, вот я вот за это топлю. А то, как ты реализуешься, ну, короче, а то, какие у тебя пути для того, чтобы ты был счастливым, это уже другой момент.
Кстати, по поводу Басты, давай тоже поговорим. Ну что же, мы упомянули его. Это прекрасный видосик такой есть. Это какая-то передача, да,
это
была?
Это ВК-трамплин.
ВК-трамплин, да.
То есть там возможность... Ты отправляешь треки, и у тебя там есть куратор, который выбирает, с кем фитовать. То есть я прошла изначально в десятку финалистов. Томас Мраз выбрал. Тоже, кстати, очень нравится. А к Басте я...
Он так мило подпевал твоему треку, это вообще...
Баста, да.
Так очаровательно.
Мне понравилось, какие, ну, я удивилась, что он сказал, ой, этот трек должен был быть там грустным или как-то, ну, он сказал, что он как будто бы не должен был быть веселым таким. А мне наоборот сказал, что это такой слом прикольный, рабочий. Ну, каждого свое, конечно, Баста очень крутой и тоже уважаемый нами человек. Все-таки на День города каждый раз в Ростове он был.
Простите, да, извините.
Ну, естественно, я бы мечтала. Нет, знаете, я согласна с тем, что, а насколько бы тоже органично выглядела я такая вся та-та-та-та-та, и типа Баста, насколько это было бы, да, тоже, ну...
А мне кажется, кстати, нормально.
Ну, посмотрим.
Вася, приветики.
Слушай, вот если касаться все-таки, опять же, онлайн, ой, не онлайн, а офлайн вот этих всех мероприятий, ты уже говорила, что ты организовывала не только там свои соники, но и квартирники там, для других музыкантов, открытые какие-то микрофоны делала. Вот расскажи вообще, для чего ты это делала, какие у тебя, может быть, цели, будешь ли ты это еще делать?
Ну, забегу сразу, кстати, в рюмочные я тоже делала квартирник, потому что для меня это место, оно какое-то символичное, и я делала это, по-моему, даже в годовщину, там, условно, человеком, из-за которого я уехала, ну, мы расстались, все, как бы, но мне было важно почему-то закрыть этот гештальт, вот это, в этом месте все началось, и пусть здесь закончится.
Ой, слушай, как знаково.
Да, люблю вот это вот драматизировать, написать. Писала бы про это в своем дневнике лично. Короче, так, квартирники. Я пела на улице, и как-то вокруг меня постоянно крутились, конечно же, разные музыканты. Мы пели вместе. И потом, блин, честно, вот... А, я ходила, сама выступала на опен-майках поэтических, и была резидентом в некоторых поэтических кругах, и я понимала, что...
В Ростове или здесь, в
Москве? Ну, в Ростове. В Москве уже я вообще... Я уже на этот... переросла этот момент к этому времени. И я там выступала со всякими более взрослыми людьми, я была самая маленькая всегда во всех тусовках, и я поняла, что надо что-то такое делать с музыкальной стороной. И так как я много где выступала, я знакомилась с какими-то управляющими, тоже им западала, я же с гитарой. Говорю, а можно мы там завалимся к вам, попробуем сделать? Почему я это делаю? Тоже говорила где-то, что это как поезд, где вы встретились, выговорились и разъехались, условно. А потом, может быть, еще встретитесь. И для, ну, знаешь, что-то быть инженером человеческих душ, вот такая у меня там фраза была. Не знаю, мне нравилось, наверное, собирать людей вокруг, и особенно закрытые люди, то есть не такие, как я, да, мне хотелось дать им уверенность поверить в себя, потому что они такие, ой, я там первый раз, я боюсь читать, я боюсь выступать, так где, если не здесь, слушай, давай сейчас выходи и врывайся, и я знаю, что для кого-то это, может быть, тоже было знаково, как когда-то это было для меня первый раз выйти и сказать что-то в микрофон, вот, ну, конечно, это не целый подкаст, но... В общем, да, для меня квартирники очень такая большой пласт моей жизни, и были пикники всякие с костром, нас было очень много, и были концерты в лофтах, то есть как я договаривалась, я будучи несовершеннолетней, и как я полиции говорила, что ой, у нас день рождения, а не мероприятие, потому что был карантин, нельзя было ничего делать, полиция, не слушайте. Я сама грешу тем, что сейчас реже хожу куда-то, не потому что я такая там, ой... Мне не кайф. Во-первых, просто изменился вектор. Я поняла, что всю энергию я должна направлять только на себя сейчас. Я своим примером, может быть, больше помогу, чем буду сама пытаться всех организовать. Это немножко другой путь. Я как бы всегда рада поддержать ребятам, кто, ну, выступает, но, к сожалению, сейчас сама реже стала куда-то ходить, потому что просто сфокусирована на другом.
Слушай, ну и такой вопрос у нас по поводу написания песни. Мы спрашивали это у Лии, хотим у тебя уточнить. Как ты считаешь, какой подход к написанию песен более ближе к тебе? Это написание песен от эмоций, когда, допустим, вы расстались с молодым человеком, и вот у тебя все этот ком вливается в какой-то такой вот душераздирающий хит? Или профессиональный подход, когда ты садишься, наливаешь кофеёчек с утра и такая раз-раз-раз.
Сейчас
раз,
я
раз,
напишу
раз.
Песню.
Хит. Сейчас напишу хит.
Ну, конечно, первый. Во-первых, никто, во-первых, меня никто не спрашивает. Вот, вот, честно, эзотерика — это фиг знает, что это такое, но у меня есть какое-то четкое ощущение. Блин, я не хочу, чтобы это звучало, знаете, как-то высокомерно, но люди, которые там чуть духовные, они, может быть, поймут, что есть какая-то информация, какие-то потоки, за которые ты не отвечаешь, и они просто сквозь тебя идут. И как можно иногда там самой себе сказать такие слова, которые, ну, то есть мне вот эти все песни, они реально меня поддержали в моменте, но я хотела ли я это делать? Нет, я просто садилась, и из меня это выходило. У меня есть там одна песня, она не записана, но она будет записана, «Мечтать» называется. Мне где-то было видео, я просто рыдала, и я вот так вот, у меня мелодия шла, слова, и я когда это переслушала, я опять разрыдалась, потому что был очень сложный период, очень тяжелый, и ничего, я просто села и начала петь. Но насчет второго, это полезный навык, уметь работать не от эмоций, потому что например, мне нужно ехать на запись, но я не в том настроении, чтобы петь. Нужно все-таки мозгом подключиться, подумать о чем-то, настроиться, как в актерском, да? То есть надо сейчас
это. Я тоже хотела сказать, не помогает ли тебе театральная вот эта история?
Помогает, конечно.
Слушайте, ну все, у нас время финальной песни. Надо выбирать какую. Совсем финальный. Финальный всего подкаста.
Слушай, ну, мне кажется, я бы хотела... Вдруг это сработает. «Мантры». Просто эта песня тоже с ростовским вайбом. Я там у друзей... Был такой период, я же на улице играла. И немножко про «Мантры». И там, то есть, мне что-то был такой период, негде было остаться там. И я написала друзьям просто куда-то там. Мне надо где-то переночевать. И мне просто начали сыпаться разные адреса. Типа, приезжай, мы тебя ждем. Ну, то есть, реально очень откликнулись люди, мои друзья. И у меня есть такая фраза, что «И я мну адреса, никогда не знаешь сам, куда ведет звезда, потеряв полюса, я иду к друзьям». То есть, как бы, для меня эта песня, она тоже такая очень светлая. Ну, будем сегодня без такой грусти, да, поэтому самолеты и «Мантры», я думаю, это вот такое отличное сочетание.
Отличное настроение.
Светлое настроение, это хорошо всегда, я считаю.
Аминь.
Как раз можно послушать разницу. Это песня 2020 года, кажется, а «Самолёты» вот 2023. Вот 3 года прошло, вот что изменилось, пишите в комментариях.
Ставьте лайк, что-то.
Ставьте класс, да, подписывайтесь.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Марго. Да. Очень было интересно поговорить. Будем следить за твоим творчеством
дальше. Спасибо, девчонки, взаимно.